Глава 9. Амелия. «Не ворчите, мистер Броуди», — передразнила Амелия. «Что ты о себе возомнила?»
Она поцеловала его. «Правда, поцеловала?»
«Странно, что ты не разделась посреди улицы». «Бьюсь об заклад, Милли, ты ревнуешь», — расхохоталась жестоко Джулия. «Что бы сказал Генри, если бы узнал?»
«Джулия, заткнись».
Амелия чувствовала, что вскипает, и прибавила шаг, чтобы оказаться от сестры подальше. Джулии приходилось чуть ли не бежать, у нее началась одышка. «При сенной лихорадке так много курить надо быть чокнутой», — подумала Амелия. Ей было ничуть не жаль сестру. «Нам обязательно идти так быстро? У тебя же ноги намного длиннее, чем у меня». Они шли по Сент-Эндрюс-стрит, приближаясь к девушке, сидевшей на мостовой, на старой простыне. Рядом растянулась собака, какая-то помесь борзой. Джексон даже бровью не повел, когда она назвала его английским пойнтером, но когда Джулия сравнила его с немецкой овчаркой, он прямо-таки засиял от удовольствия. Джулия попала в яблочко. Он не доберман, не ротвейлер и никакой не пойнтер, он немецкая овчарка до мозга костей. Амелия солгала Джексону, ну, не то чтобы солгала, но намекнула, что она Оксфордский Дон, когда в действительности она рядовой преподаватель на факультете профессионального образования, обучает коммуникативным навыкам, что за нелепое название, кровельщиков, каменщиков и тому подобный сброд. Она хотела бы испытывать симпатию к этим парням, считать их хорошими людьми, может, немного чересчур буйными, но в душе порядочными. Но они не были хорошими, они были маленькими говнюками, которые пропускали все ее слова мимо ушей. Джулия, конечно, тут же прилипла к бродяжкиной собаке, а это означало, что одной из них придется дать девушке денег. Нельзя ведь пообниматься с собакой и потом просто отчалить. Джулия стояла на коленях на тротуаре, подставив псине лицо. Амелия предпочла бы, чтобы она этого не делала. Никогда не знаешь, где побывал этот собачий язык. Точнее, знаешь, и именно поэтому лучше, чтобы лицо им тебе не облизывали. У девушки были желтые, даже канареечные волосы и нездоровый желтушный цвет лица. Раньше Амелия часто подавала нищим и покупала важную тему, но теперь стала осмотрительней. Однажды она столкнулась со своей студенткой, которая попрошайничала на Оксфордской Хай-стрит. Амелия точно знала, что та девушка Лиза, парикмахерша, повышавшая квалификацию, благополучно жила дома с родителями, а сидевшая с ней собака, у них же всегда собаки, домашний питомец. Кроме того, общеизвестно, что многие попрошайки на самом деле вовсе не бездомные, а у некоторых даже есть машины. Это действительно общеизвестно? Откуда она об этом узнала? Скорее всего, из сан. Эти кровельщики вечно оставляют после себя в ворохе сан. «Вы не поможете мне?» — спросила девушка.
«Нет», — сказала Амелия.
«Милли, ради бога!» Джулия бросила лизаться с собакой и принялась рыться в сумочке в поисках кошелька. «От сумы до тюрьмы сама знаешь». Джулия вытащила 5-фунтовую банкноту, вообще-то эту пятерку она заняла у Амелии, и протянула девушке, которая взяла деньги, с таким видом, будто делала Джулии одолжение. Дело было вовсе не в деньгах. Не денег она просила. Она попросила Амелию помочь, и Амелия отказала. Потому что не могла ей помочь, не могла помочь никому. И меньше всего самой себе. «Она потратит их на наркотики», — сказала она Джулии, когда они отошли подальше. «Пусть тратит на что хочет. Кстати, наркотики — не такая уж плохая идея. Если бы я была в ее положении, то тратила бы деньги исключительно на наркоту». «Она из-за наркотиков в таком положении и оказалась». «Откуда ты знаешь? Тебе ничего о ней не известно». «Мне известно, что она клянчит деньги у тех, кто зарабатывает их потом и кровью». Дожили на старости лет превратилась в фашистку. Скоро она начнет требовать, чтобы вернули виселицы и публичную порку, ну, может, не порку, но смертную казнь точно. В конце концов, почему бы и нет? В мире и без того перенаселение, а отморозки, которые мучают детей и животных, и мочетят невинных, они только место занимают. Отморозки – словечко из пролетарской сан. Если и дальше продолжать в том же духе, пора отписываться от Гардиан.
«Можно сказать «мочетить»?» – спросила она у Джулии.
«Думаю, нет». Ну все, конец, она стала обращаться с английским языком, как американцы. Цивилизация скоро падет. Они остановились перед забегаловкой с бургерами, кишащей студентами языковых школ. Амелия испустила страдальческий стон. Если эти иностранцы и пополняют свой словарный запас в Кембридже, то исключительно непристойностями и разновидностями фастфуда. В Лондоне Джулия часто делала контрольные закупки для одного агентства, проверяла качество обслуживания в бургерных, пиццериях, популярных магазинах одежды и крупных аптечных сетях. Для нее это было практически равно актерству, а в качестве бонуса она обычно оставляла себе покупки и ела заказанную еду. В агентстве очень обрадовались, что она оказалась в Кембридже, у них как раз там сейчас не хватало сотрудника. «Так», – Джулия сверилась с бумажкой, – «нам нужно заказать один гамбургер с жареной картошкой и один бургер ципа-дрип, без картошки, большую колу, банановый молочный коктейль и клубничную шугу».
«А это последнее что?»
«Мороженое, типа».
«Я не буду заказывать ципа-дрип», – заявила Амелия. «Даже чтобы спасти тебе жизнь, я бы не стала такое говорить вслух».
«Еще как стало бы. Не переживай, я сама все закажу. Едим, кстати, здесь, а не с собой».
«И вообще нет такого слова».
«Мы же не с филологической точки зрения еду оцениваем. Мы проверяем уровень обслуживания».
«Можно мне просто кофе?»
«Нет». Джулия снова расчихалась. Амелии всегда было неловко, когда сестра раздражалась серией неудержимых, оглушительных, как пушечные залпы, апчхи. Амелия однажды услышала от кого-то, что потому как женщина чихает, можно угадать, какой у нее будет оргазм. Как будто это кому-нибудь интересно. Даже вспоминать об этом было неприятно. На случай, если это общеизвестный факт, Амелия зареклась чихать прилюдно.
«Ради бога, выпей еще зертека», — сердито сказала она.
В подобных местах Амелии всегда было крайне неуютно. Она чувствовала себя старухой и снобкой. Неприятно, даже если и правда. Джулия же, истинный хамелеон, моментально приспосабливалась к любым обстоятельствам. В настоящий момент она выкрикивала свой заказ прыщавому юнцу за прилавком. «Они хоть руки-то моют?» изображая эссекский акцент, который она, вероятно, считала плебейским, но который совершенно не вязался с ее нарядом. На Джулии было очень странное пальто, словно с рисунка Бёрдсли. Амелия только сейчас его рассмотрела. Такое яркое, что потерять Джулию из виду не представлялось возможным, в принципе, разве что она улеглась бы на холм, покрытый зеленой летней травой, и тогда стала бы невидимой. Когда Оливия стала невидимой, на ней была хлопчатобумажная ночная рубашка, которую в свое время носили все они. Изначально ночнушка была розовая, но Оливии досталась уже застиранной и бесцветной. Амелия видела ясно как день, как она залезает в палатку в этой застиранной рубашке и розовых тапочках-кроликах, прижимая к груди голубого мышонка. Пальто было Джулии велико. Пока она маневрировала с подносом в толчье иностранных студентов, распахнувшиеся зеленые полы волочились следом. Амелия бросала во все стороны резкое «извините, простите», но толку от этого было мало, расчистить проход удавалось только локтями. Когда они, наконец, добрались до свободного столика, Джулия со смаком вгрызлась в бургер.
«Ням, мясо!»
«Ты уверена?» – поинтересовалась Амелия. Ее бы вырвало, возьми она что-то из этого в рот.
«Это точно мясо.
А вот какого животного – другой вопрос. Или из какой части животного? Вон мы бычьи хвосты же ели, и ничего».
Целое поколение детей вырастет, называя курицу ципподрипом.
Есть вещи и похуже.
Например,
метеориты.
Возможность столкновения Земли с метеоритом не означает, что мы должны примириться с американизацией нашего языка и культуры.
Ой, Милли, заткнись, я тебя умоляю.
Джулия поглотила ципподрип, но клубничная шуга оказалась не под силу даже ей. Амелия с сомнением понюхала молочный коктейль. На вкус он был совершенно ненатуральный, как будто его сделали в лаборатории.
Здесь одна химия.
Везде одна химия.
Разве?
«Ладно», – оборвала ее Джулия, – «хватит болтать. Принимаемся за работу». Она достала анкету и ручку.
«Продавец с вами поздоровался?»
«Да уж, наверняка».
«Почему ты не наденешь очки? Ты же без них ничего не видишь».
«Что сказал продавец?»
«Джулия, ты безнадежна».
«По-моему, он сказал: «Мэм, добрый день». Видимо, австралиец».
«Не знаю, не обратила внимания. Джулия, они все австралийцы. Вся британская рабочая сила из Австралии».
«Джулия, Джулия, послушай меня. Когда Виктор проверял твои задания по математике у себя в кабинете, он ничего такого не делал? Не приставал к тебе?»
«Как думаешь, в Австралии за них кто работает?»
«Давай, Милли, нужно покончить с этим. Итак, улыбнулся ли вам продавец?»
«Он нам улыбнулся?»
«Черт, я и не помню».
Джексон считал ее глупой, это ясно. Глупой женщиной. Как же ее раздражала эта его мужская суровость. Он из тех мужчин, которые считают, что женщины в плену у своего месячного цикла, шоколада и котят. Ну, чем не Джулия? А Амелия вовсе не такая. Ну, если не считать котят. Она хотела, чтобы он думал о ней лучше, она хотела ему нравиться. О-ля-ля, такой серьезный вид, мистер Би, прямо агент секретной службы.
Джулия так предсказуема со всеми своими о-ля-ля.
«Чай будешь?» — спросила она Джулию, когда та забрела в кухню с пустым бокалом в руке.
«Нет, хочу еще джина».
Джулия принялась шарить по шкафам в поисках чего-нибудь съедобного.
Она всегда так много пила?
Она пьет в одиночку?
А почему это хуже, чем пить в компании?
Джулия ему понравилась. Ну, конечно, Джулия нравится всем мужчинам, и неудивительно, ведь она предлагает им себя на блюдечке. Джулия однажды сказала ей, что обожает делать минет. Без сомнения, именно поэтому она и красилась такой яркой помадой. И Амелия с болью представила, как Джулия стоит на коленях перед Джексоном и... Ей хотелось сказать, отсасывает у него, но это слово никак не произносилось у нее в голове, слишком уж грубое, а «филирует» звучало по-идиотски. Амелии не хотелось быть ханжой, она чувствовала себя так, точно сбилась с дороги и оказалась не в том поколении. Ей куда больше подошла бы эпоха, когда были классы и правила, когда расстегнутая пуговица на перчатке говорила о распущенности. Ее бы... прекрасно устроила пуританское общество. Она слишком много читала Джеймса и Уортон. Герои Эдит Уортон маются в своем мире, а Амелия отлично бы в нем прижилась. Если на то пошло, она бы с радостью поселилась в любом романе, написанном до Второй мировой войны. Она слышала, как наверху набирается в ванну вода. На это требовалась целая вечность. Джулия возьмет с собой джин и, вероятно, косячок, и заляжет там часа на три. Интересно, каково это — потакать малейшим своим прихотям. Джулия отщипнула от буханки кусок и запихнула в рот. Почему она не может взять нож и отрезать? Как ей удается даже хлеб жевать сексуально? Амелии хотелось забыть эту картину, как Джулия делает Джексону «скажи это, минет». Она никогда не делала никому минета, но она в жизни бы не призналась в этом Джулии. Та бы сразу начала трещать про Генри и его сексуальные потребности. Ха!
«Точно не хочешь выпить?»
Джулия помахала бутылкой джина.
«Помогает расслабиться».
«Спасибо, я не хочу расслабляться».
Как это с ней случилось?
Она никогда не хотела становиться такой.
Амелия не могла взять в толк, каким образом способности к литературе обернулись преподаванием коммуникационных навыков. В шестом классе она подала документы в Оксбридж, она хотела показать учителям и Виктору, в особенности Виктору, что не так уж и глупа. Учителя были настроены скептически и совсем не помогали ей готовиться. Амелия выполнила вступительные задания кое-как, с трудом продравшись сквозь вопросы по королеве фей и Дунсиаде. Ни первую, ни вторую она не читала, и абсурдные темы для сочинений. «Представьте, что вы предлагаете изобрести колесо. Вот бы дать такую тему кровельщикам и каменщикам. Они бы приплели туда секс, это уж точно, они всюду приплетают секс. То ли нарочно, чтобы ее смутить, пятый десяток, а все краснеет, скандал, то ли у них действительно один секс на уме». К удивлению Амелии, ее пригласили на собеседование в Ньюнхэм. Далеко не сразу она поняла, что это Виктор, скорее всего, подергал за ниточки, или в колледже узнали фамилию Лэнд и решили оказать любезность. Она мечтала поступить в Ньюнхэм, сколько себя помнила. В детстве они часто рассматривали Ньюнхэмский сад сквозь решетку ограды, и она всегда представляла, что вот так выглядит рай. В рай она, понятно, не верила. И в религию тоже. Но это не значит, что она не хотела верить в рай. Перед собеседованием она представляла, как гуляет по этим, как две капли воды, похожим друг на друга, садам, любуется цветущими изгородями, обсуждает с новой, настоящей подругой Миддлмарч, «Войну и мир», или катается на лодке в компании красивого, но бездарного студента-медика, или просто наслаждается всеобщим вниманием. «Ой, смотри, Амелия Лэнд, пойдем поболтаем с ней, она такая интересная», или «С ней так весело», или «Она такая хорошенькая», или даже «Она такая оригиналка». Но всему этому не суждено было сбыться. Собеседование в Ньюнхэме оказалось сплошным унижением. Комиссия была к ней добра, даже чересчур внимательна, словно Амелия нездорова или инвалид, но они задавали ей вопросы о произведениях и авторах, о которых она никогда не слышала, хуже, чем Спенсер и Поуп. К примеру, «История Рассела, принца Абиссинского» и «Последнему, что и первому» Резкина. Но Амелия считала литературой совсем другие книги. Толстые романы, «Миддлмарч» и «Война и мир», да, в которые можно уйти с головой и влюбиться. Так она очутилась в захолустном, второсортном университете без претензий на элитарность. Зато там можно было в волю писать длинные сочинения о своем нежном романе с «Миддлмарчем» и «Войной и миром». Вернулась Джулия и плеснула себе еще джина. Она действовала Амелии на нервы. «Я думала, что ты в ванной», — раздраженно сказала Амелия. «Я в ванной? Какая муха тебя укусила?» «Никто меня не кусал». Амелия взяла чай в гостиную и включила телевизор. Сэмми залез к ней на диван. Показывали какое-то реалити-шоу со знаменитостями. Она не узнавала никого из знаменитостей и не находила ничего реалистичного в устраиваемых ими драмах. Ей не хотелось идти в постель, не хотелось спать в холодной комнате Сильвии, где в окно падал свет уличного фонаря, а по стенам с крыши ползла сырость. Может, перебраться в комнату для гостей? Насколько Амелии было известно, там никто никогда не спал. Или мать проклянет ее из могилы. Если бы их мать стала привидением, хотя Амелия, разумеется, не верила в привидения, она поселилась бы именно в гостевой спальне. Она представила, как мать лежит на узкой кровати на белом покрывале, давно покрывшимся пятнами плесени, коротает дни, листая журналы, поглощает шоколадные конфеты и бросает фантики на пол, навеки освободившись от домашних хлопот. А может, поспать у Оливии? Получится ли? Сможет ли она лежать в маленькой кровати, смотреть на свисающие клочьями обои с героями детских стишков и не умирать от тоски? Кто же забрал Оливию? Может, это Виктор в ночи прокрался по лужайке и выгреб ее из палатки своими ручищами-лопатами, пока Амелия спала? Ее собственный отец? Почему бы и нет, такое ведь случается сплошь и рядом. А голубого мышонка оставил себе в качестве ужасного сувенира? Или этому есть более невинное объяснение? Но какое? Они всегда утешались мыслью, что Оливия не умерла, а живет где-нибудь в другом месте другой жизнью. За долгие годы они втроем сочинили целую легенду о том, как Оливию похитила в ночи сказочная незнакомка, вроде «Снежной королевы», только добрая и заботливая, и из королевства с более умеренным климатом. Она страстно мечтала о дочери и выбрала Оливию, потому что та была во всех отношениях совершенством. Эта вымышленная Оливия росла в самом наироскошнейшем раю, какой только могло создать девичье воображение. Укутанная в шелка и меха, объедающаяся пирожными и конфетами, в окружении собак, котят и почему-то павлинов, она купалась в ванне из золота и спала на кровати из серебра. И хотя не знали, что Оливия счастлива в своей новой жизни, им верилось, что однажды ей позволят вернуться домой. Они росли, и Оливия росла вместе с ними. И только когда Джулия достигла полового созревания, энергии, которую вырабатывали ее гормоны, хватило бы на освещение средних размеров города, сказочная жизнь младшей сестры поблекла. И все же она настолько прочно встроилась в сознание Амелии, что ей до сих пор было трудно поверить, что Оливия, возможно, все-таки мертва, а не живет где-нибудь в аркадском домике, достигнув 37 лет. В гостиную вошла Джулия и плюхнулась на диван между Амелией и Сэмми, где для нее заведомо не было места. «Уйди», — сказала Амелия. Джулия вытащила плитку шоколада и отломила кусок для Амелии и еще один для собаки. «Нет, ну, теоретически, Оливия же может быть жива?» Джулия как будто подслушивала ее мысли. Какой ужас. Может быть, ее похитили люди, которые хотели ребенка и вырастили ее как свою дочь? Она забыла, что она Оливия, думает, что она, например, Шарлотта.
Шарлотта?
Ну да. А перед смертью ее похитители рассказали ей, кто она на самом деле. Шарлотта, ты Оливия Лэнд, ты жила на Олдсон Роуд в Кембридже, у тебя есть три сестры. Сильвия, Амелия и Джулия.
Как правдоподобно, Джулия.
Амелия переключала каналы, пока не наткнулась на «Вперед же, странница». И Джулия сказала: «О, оставь это».
«У тебя ванна переполнится».
«Милли?»
«Что?»
«Ты спрашивала насчет Виктора?»
«Да?»
«Приставал ли он ко мне когда-нибудь? Это такой глупый эвфемизм, ведь ты же хотела спросить, заставлял ли меня папочка сосать свой член, засовывал ли он пальцы мне внутрь, пока дрочил?» Это было невыносимо. Амелия сосредоточилась на трагическом лице Бет Дэвис в телевизоре, пытаясь отгородиться от этого фонтана непристойностей. «Как ни назови, это все равно изнасилование», — подытожила Джулия. «И раз ты спрашиваешь...» «Нет, он этого не делал. Но пытался». Амелии хотелось зажать уши руками, ей хотелось оглохнуть.
«Пытался?»
«Что значит пытался?»
«Один раз он пытался засунуть руку мне в трусы, но я завизжала на весь дом».
«Он объяснял мне дроби», — добавила она, словно это относилось к делу.
Вот Джулия, она завизжала, а Амелия просто позволила бы ему это сделать. Только он этого не делал, он никогда не пытался ничего с ней сделать, никогда не приставал к ней.
«Что он делал с тобой, Милли?» — мягко спросила Джулия, кладя руку Амелии на плечо, как если та была бы больна или понесла тяжелую утрату. Однажды Амелия застала его с Сильвией. Она вошла в кабинет без стука, что было строго запрещено. Наверняка опять замечталась, и там был отец с Сильвией. С тех самых пор Амелия безуспешно пыталась забыть то, что увидела. Сильвия лицом вниз, на отцовском столе, как полураспятая мученица, ее тощие белые ягодицы, и Виктор готовится. Амелия стряхнула руку Джулии и резко сказала: «Ничего, Ничего он со мной не делал. Я бы ему никогда не позволила. Иди принимай свою ванну.
Амелия внезапно проснулась. В доме было темно и тихо, привидения не разгуливали, лишь фонарь за окном издавал негромкое электрическое жужжание. Амелия не помнила, вышла ли Джулия из ванной, и решила сходить убедиться, что сестра не утонула. Никого, только запотевшие стены и разбросанные полотенца. Джулия спала в своей постели, одеяло и простыни, как обычно, смяты и скомканы, а пуделиная грива еще мокрая. Дышала она тяжело и размеренно, но Амелия слышала бульканье у нее в груди. Из-за этих звуков легкие Джулии всегда хотелось выжать, как мочалку. Что ей делать, если Джулия умрет первая? Если она останется одна? Сильвия не в счет. Когда Амелия вошла в комнату, Сэмми, лежавший на сестренной кровати, проснулся и завилял хвостом. Амелия поправила одеяло, и пес неуклюже сполз на пол и вышел следом за ней. Возвращаясь к себе, Амелия задержалась перед дверью в спальню Оливии. Сэмми вопросительно посмотрел на нее, и она повернула ручку и вошла. Сквозь грязное окно проникал рассеянный лунный свет. Она легла на маленькую кровать и уставилась в потолок. Сэмми со стоном плюхнулся на пол. Последний день своей жизни Оливия проснулась в этой постели, посмотрела на эти стены. Умерла бы она, если бы спала здесь, а не в палатке. Если бы только Амелия могла повернуть время вспять, знать место Оливии, помешать злым людям забрать ее. Но почему они не выбрали Амелию?